Здравствуйте, дорогие друзья! Нашу сегодняшнюю лекцию мы начнем с одной притчи, которая написана с юмором. Это 14 стих 27 главы книги притчи Соломоновых. «Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего». Есть люди, которые так громко и назойливо проявляют свою привязанность, что невольно начинаешь задумываться. А может быть, на то есть какие-нибудь особые причины? Остерегайтесь людей, которые превозносят вас в большей степени, чем вы на самом деле заслуживаете. В Писании мы находим такую иллюстрацию к этой притче. Во второй книге «Царств», в главе 15, в стихах с 1 по 6, рассказано о том, как Авессалом привлек к себе сердца израильтян. Он вставал ранним утром и шел к городским воротам, чтобы поговорить с теми людьми, которые обращались к царю с жалобами. Авессалом льстил им и делал вид, что ему очень интересны дела этих людей. Но на самом деле его интересовало только одно — поддержка в подготовке государственного переворота. Еще и сегодня политики используют этот низкий прием. Когда я беседую с семинаристами, я всегда говорю им: «Молодые люди, в какую бы церковь вы ни отправились, там обязательно найдется прекрасная и добрая христианская душа, которая скажет вам, что вы замечательный человек». Обычно это бывает милая пожилая женщина, но, может быть, это будет и мужчина. Господь помещает таких людей на путь молодых проповедников, чтобы ободрить их. Они говорят вам, что вы величайший проповедник из всех, кого они когда-нибудь слышали. Под впечатлением их похвал вам покажется, что вы апостол Павел, Мартин Лютер или Жан Кальвин в одном лице. Прекрасно, что эти люди ободряют вас, но не верьте тому, что вы слышите. Это неправда. Лесть подобна духам. Их можно нюхать, но их не стоит принимать внутрь. Читаем стих 17. «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Прекрасно, если у вас есть друг, который помогает вам заострить ваш разум. Беседы с таким человеком приносят реальную пользу. У меня был такой друг, и мы часто беседовали с ним о вопросах духовных. Эти разговоры всегда придавали мне сил. Замечательно, если у вас есть такие друзья. Читаем 19 стих. «Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку». Очень важно иметь возможность открыть свое сердце другу, зная, что он не предаст вас. Друг — это человек, который знает о вас почти все и, тем не менее, любит вас. Стих 20. «Преисподняя вода ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие». Мы все время хотим увидеть что-то еще, поэтому люди и отправляются в путешествие снова и снова. Читаем стих 21. «Что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его». Относитесь к похвалам с большой осторожностью. Доктор Айронсайд, автор известных комментариев на книгу «Притч», пишет так. «Для человека нет более тяжелого испытания, чем проверка лестью и восхвалениями. Пройти через клевету, оставаясь верным Господу, сравнительно нетрудно, хотя многим и это не удается. Но если человек не поддается ни на какие комплименты и похвалы, значит, он воистину предан Богу». Прочтем 24 стих. «Потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род?» Богатство не навек. В нашу материалистическую эпоху мы очень нуждаемся в том, чтобы осознавать эту истину. Мы не сможем забрать наше богатство с собой. У савана нет карманов. Да и власть разве из рода в род? В этом меняющемся мире правящие династии следуют одна за другой. полностью мы можем положиться на одного лишь Бога. Он наш единственный и верный друг. Итак, мы окончили разбор еще одной прекрасной главы книги «Притч», в которой подробно говорилось о дружбе. Теперь мы откроем новую страницу Священного Писания и обратимся к 28 главе. Стих 1 гласит: «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Грех, вне зависимости от того, как к нему относится человек, ввергает личность в состояние непрерывного страха и чувства вины. Как-то раз я разговаривал с группой молодых людей о грехе в целом, а не о чем-то конкретном. В этой группе присутствовали парень и девушка, которые жили вместе. Я ни разу не упомянул о том, что это грех, но было очень интересно видеть, как молодой человек начал оправдываться. Это было бы даже забавно, если бы не было так серьезно. Как только речь зашла о грехе, его совесть начала тревожить его, и он начал оправдываться. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним». Никто не указывал на него пальцем. Если бы он просто спокойно слушал меня, я так ничего и не узнал бы о его грехе. Ведь разговор шел о грехе в целом, а не о его конкретном грехе. Есть такой психологический термин — комплекс вины. Мы все страдаем от этого комплекса. Один христианский психолог, который преподает в университете, сказал мне: «Комплекс вины присущ нам всем. Он настолько же неотделим от нас, как наши руки или ноги. Никто не может избавиться от этого комплекса, просто приняв решение от него избавиться. Многие пытаются, но затем этот человек сказал нечто еще более интересное. Психологи могут переместить комплекс с одного места на другое, но не могут устранить его. Праведник смел, как лев. Если человек невиновен, он чувствует в себе силу отстаивать свою правоту. Если его разум свободен от ощущения вины, его не пугает мысль о том, что о нем могут сказать или подумать другие». Читаем стих 9. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Здесь закон означает Слово Божие. Речь идет обо всех тех книгах, которые были написаны до того времени, когда жил Соломон, о Пятикнижии Моисея, книге Иисуса Навина, книге Судей и о многих из псалмов. Бог говорит здесь о чем-то очень важном. Если вы хотите, чтобы Бог слышал вас, сперва вы сами должны прислушаться к Нему. Господь ясно говорит, что не слушает молитвы безбожников. Речи о том, что в минуту нужды Бог слышит молитву неверующих, просто сентиментальные разговоры. Есть масса слезливых историй о том, как отец взывает к Богу об исцелении его маленькой дочери. Я бы предложил ему пригласить для этого верующего друга, так как молитву неверующего Господь слушать не станет. Сам Бог говорит об этом. В первом послании Петра в главе 3 в стихе 12 читаем: «Очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло». В притчах также говорится о том, что такие молитвы — мерзость для Господа. Читаем 10 стих. «Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро». Этот закон, установленный Богом, реально действует в окружающем нас мире. Читая Слово Божие, мы убеждаемся в этом вновь и вновь. Давид, например, через свой грех принес позор в свой собственный дом, в свою собственную семью. Читаем 11 стих. «Человек богатый и мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его». Богатства порождают гордыню и тщеславие, а они всегда сопровождают друг друга. Я знаю случаи, когда люди давали исповедание веры на пышных банкетах. Но Бог говорит: «Человек богатый — мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его». Бедный человек — бедный в глазах этого мира, но богатый своей верой слушает свидетельство богача и знает, что его слова пусты и оторваны от реальности. Даже если такое свидетельство отчасти реально, в нем нет подлинного понимания духовности. Я присутствовал на одном банкете, который был устроен специально для того, чтобы дать возможность свидетельствовать одному очень состоятельному человеку. Я заметил, что люди, наделенные способностью подлинного духовного развлечения, в смущении опускали глаза из-за того, что им пришлось выслушать. Из этой притчи вытекают важные практические выводы, но комментаторы, к сожалению, часто пропускают их. Прочтем 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Эта притча просто великолепна. Похоже, в наши дни для христиан стало обычным делом скрывать свои грехи. В Средней Церкви сейчас раковую опухоль греха пытаются залечить молчанием. Людям не нравится говорить о подобных вещах, они даже не признают их существование. Они предпочитают размышлять о том, какие они хорошие. Однако нам сказано: «Кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Кроме того, в первом послании Иоанна, в главе 1, стихе 9, мы читаем: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Речь не идет о публичном покаянии. Покаяние — это нечто, происходящее между вами и Господом, и вопрос греха нужно разрешить. Пытаться представить себя безгрешным перед маленькой группой своих друзей — это большая ошибка. Но если вы покаетесь в вашем грехе и оставите его, вы обретете прощение. Как это прекрасно! Читаем далее стих 14. «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду». Именно это и называется хождением в страхе Господнем. В 9 главе стихи 10, как мы помним, сказано: «Начало мудрости — страх Господень». Это означает, что наши сердца должны быть постоянно открыты для Господа. Человек, который боится Бога, — это человек, который все время слушает Бога. Он старается ходить путями, которые угодны Господу. Такой человек живет в смирении. Он признает свою слабость и зависимость от Бога. Таково значение слов «блажен человек, который всегда пребывает в благоговении». Здесь я хочу ненадолго остановиться и поговорить вот о чем. Люди часто пишут мне: «Вы много обличаете членов церкви за их грехи и ошибки. Вы не могли бы их немного ободрить?» Я должен сказать, что моя основная задача — учить Слову Божию. Мы живем в дни великого отпадения. Это могут подтвердить и пасторы наших церквей, и те миссионеры, которые работают за рубежом. Нам всем необходима поддержка и ободрение верующего человека. И в Библии есть много такого, что может придать сил истинному верующему. Я привлекаю внимание местных церквей к этому факту, что очень многие люди лишь на словах исповедуют христианскую веру. Я убежден, что если о зле знают заранее, то к нему готовятся. Многих неверующих людей отталкивают от религии те проявления, которые они наблюдают в жизни членов церкви. Один молодой человек сказал мне: «Я покончил с религией». Что ж, зная его семью, я готов был ему ответить: я не виню тебя в этом. Но поскольку я не мог сказать такое юноше, то я постарался указать ему на то, что в церкви есть множество прекрасных святых Божьих. Часто эти люди остаются в тени, и поэтому не все их замечают. Общение с такими членами церкви — это большая радость». Мне показалось, что я должен сделать это небольшое отступление, чтобы объяснить вам свою позицию, если вы тоже считаете, что я слишком резко критикую современную церковь. Читая притчи, я часто думаю, да, их автор не упустил никого из нас. Многие из притч подходят к нам прямо как сшитые на заказ. Прочтем стих 17. «Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его». Человек, который совершил такое ужасное преступление, носит на своей совести ужасное бремя. Часто это доводит людей до самоубийства. Такие случаи становятся все более частыми. В Библии главный пример самоубийства, причиной которому послужили муки совести из-за чудовищного преступления, это Иуда Искариот. Некоторые преступления следствие не может раскрыть годами. Нет ни свидетелей, никаких вещественных доказательств, и вдруг мужчина или женщина чувствует в себе сильное желание признаться в содеянном. Совершенно неожиданно люди сами рассказывают о том, что они совершили. Иногда они уже отбывают заключение за какое-то другое преступление, и вдруг добровольное признание проливает свет на то, в чем следствие не могло разобраться годами. Почему это происходит? Потому что преступление тяготит душу и разум человека. От совести невозможно укрыться. Бог создал нас такими, чтобы вернуть нас к себе. Прочтем стих 24. «Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям». Иногда молодые люди думают, «Я все равно получу в наследстве все то, что есть у моих родителей, и поэтому я могу взять немного уже сейчас». Бог говорит, что это преступление. Господь Иисус обличал религиозных вождей своего времени за то, что они учили так. «Если человек скажет отцу или матери «дар Богу», то чем бы ты от меня пользовался?» То он освобождался от опеки над своими родителями. Иисус считал, что это противоречит заповедям Божьим. Как легко отказаться поддерживать кого-то или взять то, что вам не принадлежит, но Господь осуждает такие поступки. Если у вас есть дети, никогда не делайте вид, что ничего не заметили, если у вас в доме начали пропадать деньги или вещи. Теперь мы обратимся к 29 главе. В первом стихе говорится: «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». У Бога есть столько путей обличения человека, и все же человек может продолжать грешить. Я лично знаю очень многих людей, которых не раз предостерегали, прежде чем на них обрушилось осуждение. Они игнорировали обличение, и осуждение совершилось над ними уже в этой жизни. Однажды вечером я гулял по городу с одним из моих друзей. Мы увидели, что на площади напротив театра собралась большая толпа. Там стояла разбитая машина. Столкновение было очень сильным. На следующий день я отправился в семинарию, и один из студентов рассказал мне, что там произошло. За рулем сидел молодой студент со своей подругой. Они увидели свою общую знакомую, тоже студентку, и решили пригласить ее с собой на вечеринку. Та ответила, что не может поехать с ними, и попросила подвести ее на библейское занятие, и пригласила их с собой. В конце концов, они согласились подвести эту девушку, но отказались идти с ней на занятие. По дороге она говорила с ними о Христе. Она рассказала о том, что через Библию она приняла Христа, и что ее друзья тоже нуждаются в Господе. Те в ответ только смеялись и высадили свою знакомую около университета. Через 5 минут их автомобиль на большой скорости столкнулся с другой машиной, и они оба погибли на месте. В Библии мы также видим немало подобных примеров. Нельзя не вспомнить о Корее, о Дафане, о Авираме, о Валтасаре, Изавеле и о других. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Читаем далее 2 стих. «Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает». Мы уже читали о том, что нечестивец не может разрешить ни одной проблемы, а один святой человек способен принести благословение целой нации. Мы устали от людей, которые уверяют, что у них есть все решения всех проблем. Этих решений нет ни у одного человека в мире. Кто нам сегодня по-настоящему нужен, так это люди, которые готовы стоять за правду до конца. Я считаю, что один такой человек лучше целой партии, о какой бы партии ни шла речь. «Когда господствует нечестивый, народ стенает». Кстати, а за кого вы проголосовали на последних выборах? Читаем 4 стих. «Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее». Давид был благим царем. Он был праведным правителем, правителем, который боялся Бога. Но Давид признавал, что в его государстве не все ладно. Лишь Христос станет тем царем, который установит на земле должный порядок. У этого мира остается только одна надежда — пришествие Христа на землю. Благодарите Господа за то, что церковь будет восхищена, прежде чем Он придет судить землю. Таково Его обетование. Политиков можно подарками склонить на ту или иную сторону, а вот Господь Иисус не берет подарков, Он воцарится в праведности. Этой мыслью я заканчиваю сегодняшнюю лекцию. До свидания, всего вам доброго, до новых встреч.